Оксана Панкеева. Пересекая границы. Вместо пролога. Всякое бывает с людьми. Жизнь иногда подбрасывает такие фишки, что ни в одном кино не увидишь, потому как никакой сценарист в здравом уме до такого не додумается. А у больного кто ж сценарий возьмет? А ведь начинается все, можно сказать, очень просто и даже обыденно. К примеру, вот так. Тебе 21 год, и 4 из них ты вполне успешно изучала иностранные языки, пока не случилась катастрофа. Впрочем, и без этого все было плохо. У родителей нет денег, и твой последний курс под большим вопросом. Разве что папе снова начнут платить зарплату. Но это вряд ли. Но деньги еще ладно, можно где-нибудь самой подработать. Но вот потом... Что делать потом? Угораздило же сдуру выбрать такую экзотическую специальность, как испанский язык. Конкурс был меньше, на английский вообще не поступило бы. А теперь? Теперь, как ни прискорбно это признавать, доходит как до того жирафа. С большим запозданием, что конкурс был меньше не просто так, а по самой объяснимой причине. Что с этой специальностью делать? В большом городе можно было бы попробовать устроиться, но для этого надо там жить. А чтобы там жить, надо иметь такую работу, с которой хватало бы и на жизнь, и на квартиру. А еще прописаться каким-то образом, а то ведь вообще никуда не возьмут. Замкнутый круг. Чтобы найти такую работу, надо иметь или знакомство, или феноменальное везение, а ни того, ни другого нет. Равно как и еще одного полезного качества, которому трудно найти название, но благодаря которому люди ухитряются устраивать свои жизни в таких же и даже намного худших обстоятельствах. Закономерный финал. Пометаться пару месяцев, пока из общаги не выселят, и валить домой, в родные большие кульбабы, задрипанный районный городишко, где вообще делать нечего. Разве что вкалывать на том заводе, где папе зарплату не платят. Или на базаре. Кому нужен испанский в родном городе? И вот топаешь ты с ночного поезда пешком домой, потому как автобусы уже не ходят, а на такси, разумеется, ни копейки. Размышляешь обо всем этом, и такая безнадега вырисовывается. Хоть топись. Бывает же, что человеку по жизни вообще ни в чем не везет. Ни в любви, ни в работе, а в финансовом вопросе вовсе полный провал. Идешь ты вот так, и даже не понимаешь, что эти проблемы вдруг становятся смешны и уже не актуальны, поскольку жизнь кончена, и все пропало в прямом смысле. В самом прямом, какой только бывает. И когда тебя вдруг хватают за горло сзади, ты успеваешь только увидеть блеск лезвия в свете фонаря и запоздало вспомнить, что по городу давно ходят слухи о маньяке. Само собой, в такой момент никакому идиоту не взбредет в голову думать о параллельных мирах, волшебниках, эльфах, принцах и прочих там сказках. Какие уж тут сказки! Глава первая. Пох спросил у Кристофера Робина, как они сюда попали. А Кристофер Робин ответил, обычным путем. Понятно, что это значит. Алан Милн. В королевстве Ортон, как и на всем континенте, протянувшемся с севера на юг от Белого океана до Мистралийских морей, никто в жизни не подумал бы назвать волшебников, эльфов и гномов сказками. Хотя бы потому, что волшебники и гномы благополучно проживали бок о бок с людьми, а от эльфов остались многочисленные и убедительные свидетельства их существования. И о параллельных мирах было достоверно известно, что таковые существуют, чему имелись наглядные доказательства, так называемые переселенцы. Никто толком не ведал, почему и как происходит перемещение, но зато все знали точно, что это бывает. Дотошные маги, занимавшиеся исследованиями в этой области, даже вывели несколько закономерностей упомянутого явления, однако понять его механизм так и не смогли. А остальным обитателям мира было все равно, От чего, почему и откуда берутся эти странные чужаки? Откуда бы ни взялись, лишь бы не мешали. Не лезли со своим уставом в чужой орден, не пытались переделать мир на свой вкус, не оскорбляли общественную нравственность и вообще давали коренным жителям жить спокойно. В ту ночь, когда королевство Ортон в очередной раз пополнилось переселенцем, коренные жители спали спокойно. Ночь была самой обычной, ничем не примечательной, каких в году бывает полно. Не было никакого праздника, никаких магических знамений, и с астрономической точки зрения она тоже ничем не была интересна. Даже дождя не было. Так что представить, что как раз сегодня случится нечто очень важное для судьбы королевства, никто не мог. «Бывает же так. Тебе 30, ты красавец-мужчина 5 слишком локтей ростом, и у тебя есть все, что только можно пожелать. Здоровье? Сколько угодно. О твоей нечеловеческой силе слагают легенды и баллады. Деньги? Хоть купайся в них. Сокровищница дракона способна обеспечить человеку безбедное существование на всю оставшуюся жизнь, а ты выпотрошил их 4, не считая того, что причиталось просто по наследству. Женщины падают в обморок, едва услышат твое имя, хотя тебе это, в общем-то, безразлично, ведь только одна из них для тебя дороже всего на свете. И вы счастливы, чтобы не говорили по этому поводу злые завистники. Власть? Она тебя никогда не интересовала. Но если кому интересно, то ты все же принц и первый наследник престола. Пусть пошлют боги твоему кузену-королю долгую жизнь, хорошую жену и побольше других наследников. Слава? Уж ее-то больше, чем достаточно. В королевстве Ортон, да и на всем континенте, вряд ли найдется человек, который не слышал о твоих подвигах. И если бы кто-то набрался наглости и спросил принца-бастарда Элмора, какого же рожна ему еще не хватает, пожал бы его высочество могучими плечами, опустил бы пронзительно синие глаза в томик классической поэзии, вздохнул бы печально и промолчал. Потому что вряд ли понял бы спросивший, что происходит в загадочной душе первого паладина короны, услышан даже прямой ответ. Если б мог понять, не спрашивал бы. Да и незачем знать каждому встречному поперечному, что под стальной броней могучих мышц бьется сердце поэта. И принц-бастард, не задумываясь, отдал бы свою воинскую славу за то, чтобы уметь изящно сплетать слова. Но, увы, поэт из Элмора получался никудышный. И поскольку ценителем он был настоящим, всю никчемность своих поэтических экспериментов сознавал полностью. Вот и оставалось сидеть в библиотеке с бутылкой доброго вина, вчитываться в бессмертные строки давно почивших бардов, наслаждаясь их неповторимой прелестью, и размышлять о вещах возвышенных и прекрасных. Так было и в эту ночь. Не спал и весельчак Жак, личный шут и большой друг его величества короля. Его-то одолевали чувства и мысли, даже отдаленно не походившие на светлую печаль принца-бастарда Элмора. Бывает ведь и так? Тебе всего-то 26, а ты уже достиг таких немыслимых вершин, что придворные зеленеют от зависти и с тайной надеждой ждут, когда же, наконец, его величеству надоест наглый выскочка, и можно будет насладиться падением и унижением нынешнего королевского любимца. Дождетесь, как же. Плохо вы знаете короля, господа придворные. А шута, можно сказать, и вовсе не знаете. А началось все с того, что принц Мафей стал видеть вещи и сны. Это никого не удивило. Маги они вообще со странностями. Но надо же было такому случиться, чтобы ему приснился именно Жак. Да еще в таких обстоятельствах, что бедному шуту дурно сделалось, когда он об этом узнал. Меньше всего на свете ему хотелось оказаться в таких обстоятельствах, лежать на столе, залитом кровью. Да еще чтобы какой-то незнакомый мистер Лиц при этом бил ему морду. Крови Жак вообще боялся до обмороков, а завидев мистралица, старался перейти на другую сторону улицы. Но раз Мафею все это приснилось... Страшно, господа, действительно страшно. Настолько, что даже общество прекрасных дам не помогает. Едва сомкнешь глаза, приходят кошмары. И хотя у Жака сны не вещи, но получается куда живописнее, чем у любого ясновидца. Вот и на этот раз, проснувшись в холодном поту, Шут долго сидел, обхватив колени руками. Дрожь не отпускала. Тогда он встал, спустился в кабинет и трясущимися руками налил себе пивную кружку самогона, после которого ощущение страха немного притупилось. Потом Жак сел на пол и тихо заплакал. Не спала в эту ночь и танцовщица Азиль, но по гораздо более простой и приятной причине. Она вдохновенно и самозабвенно занималась любовью со случайным кавалером, с которым час назад познакомилась на улице и который на рассвете должен был исчезнуть из ее жизни навсегда. Так было нужно, хотя танцовщица не совсем понимала, зачем. Азиль, подкидыш, найденный у дороги кочующими хитанами, не имела понятия, кто она такая, пока однажды один из любовников не задал вопрос, человек ли она вообще, а затем взял за руку и повел к магу, который и объяснил девушке, что она нимфа. Правда, больше ничего вразумительного маг сказать не смог, так как люди знают о нимфах крайне мало, но Азиль и за это была благодарна. По крайней мере, она убедилась в том, что ее странности на самом деле совершенно нормальны для нимфы, и что все идет как надо. Пусть люди этого не понимают, пусть думают, что если женщина видит нечто, недоступное обычному человеческому зрению, то она ведьма. Если говорит непонятные вещи, ненормальная. Ну а если имеет обыкновение проводить ночи с разными мужчинами, шлюха. Глупо требовать понимания от людей. Впрочем, сейчас, когда Азиль прожила в столице почти 3 года, каждый мужчина почитал за великую честь удостоиться внимания танцовщицы и получить в придачу к незабываемой ночи еще и частичку природного волшебства нимфы, которая приносила только добро. Ну а женщины по-прежнему считали ее шлюхой, притом бесплатной и оттого особо испорченной. Что с них взять? А несравненная Азиль не понимала, как можно спать с мужчиной, которого ты не хочешь, и как можно брать за это деньги. Это вообще святотатство — брать деньги за любовь. Ученица лекаря Тереза мужчин не любила. Прикосновения, заигрывания и даже разговоры об интимном вызывали у нее отвращение и страх. Так бывает. И очень часто. И написано на эту тему множество психологических исследований, но никому от этого не становится легче. Тереза жила в королевстве Ортон уже 1,5 года, с тех пор, как она переместилась сюда из своего мира при обстоятельствах, которые при всем желании нельзя было назвать приятными. За это время она немного успокоилась, обжилась, нашла себе работу и занялась изучением местной медицины. Но отвращение и страх перед мужчинами так и не прошли. Наставница качала головой и говорила, что всякая психотравма лечится. Надо только переступить один раз через свои религиозные предрассудки и пойти в храм Маальбли. А христиане тут ничем не помогут, к ним и соваться не стоит. В эту ночь Тереза тоже не спала. Но личные проблемы ученицы-лекаря не имели никакого отношения к причине ее бессонницы. Просто утром она должна была сдавать наставнице очередной экзамен и очень волновалась. Не потому, что чего-то не выучила, такого с ней никогда не бывало. Просто Тереза переживала перед каждым экзаменом из-за чрезмерно развитого чувства ответственности.